Коллеги дорогие, я сижу и чувствую, как вселенная Теоса уходит у меня из-под ног.
Неужели? С чего
и
бы это?
И тишина.
Она уже ушла.
Она уже ушла. Ну, Оксана, с тобой все понятно. Да, Оксана Куропаткина сегодня с нами. Тут не уходит, тут все в порядке. Ты такой скрепляющий элемент. Влад Юртов уж тем более. Влад, с нами?
Да, привет.
Влад, привет. А вот эти двое, Значит, раньше я бы их назвал студентами на Радио Теос.
А теперь вот эти двое.
Уже не студенты на Радио Теос, да и в принципе не студенты.
Ну, вот самое интересное, что после того, как вы защитили дипломы, после того, как вы официально перестали быть студентами, кажется мне, что вы даже звучать стали как-то вот серьезнее. Я не знаю, вот...
Влад, статус поменялся.
Статус. Ты помнишь, Влад, свой диплом?
Нет, я не помню свой диплом и не помню, как поменялся мой статус, потому что я очень рано начал работать, будучи еще студентом, поэтому как только я получил свою первую зарплату, сразу же мой статус и поменялся, и все остальные студенты для меня были малыми детьми.
Все понятно. Так. Ну, кстати, вот эти люди тоже, насколько я понимаю, работали уже будучи студентами. Это не просто, насколько я понимаю, я знаю, что они работали будучи
студентами. Сейчас ситуация другая. Если ты не работаешь, то ты, в принципе, и не студент. Ты не можешь считаться немногофункционален. Что-то не то.
Ну, друзья, прежде всего, поздравления вам, потому что это большое событие, большое свершение в вашей, в нашей жизни, что вы все-таки перестали быть студентами. Кстати, ну, вот перестали, но в магистратуру одна из вас уже поступила. Наташ, ты не продержалась, ты долго не продержалась.
Да, 3 часа прошло, и я узнала о том, что я поступила на магистратуру.
Какое недолгое ликование свободы.
Да, вообще, даже не почувствовала вот этот вот перерыв прекрасный.
Но ты запомнишь эти 3 часа, вот проскочившие очень-очень быстро.
Да.
Да, и сегодня, на самом деле, во-первых, поэтому у меня выходит так почва из-под ног, уже я не могу к вам обращаться как к студентам, но поздравляю вас в любом случае. А во-вторых, потому что есть вопрос, коллеги, который меня давно беспокоит. Да, Влад, ты же слушал, наверное, хотя бы раз их передачу, которая называлась «На пороге церкви», или не довелось, только честно?
Ну, слушал, да, слушал, читал, наблюдал издалека, из Санкт-Петербурга. Но, конечно, к сожалению, не являлся ее фанатом, поскольку просто не получалось по времени.
Вот так, ну, вот так.
Зато честно.
Ну да, я же просил честный ответ. Вот, а у меня в связи с этим другой вопрос. Смотрите, коллеги, ведь наши студенты на Радио Теос пытались сделать такую вещь, как люди невоцерковленные, как люди, впервые попавшие в эту всю историю. Они приходили в разные церкви, это такие дикари на пороге церкви, и они понимали, что христиане говорят по-другому, думают по-другому, зачастую ведут себя по-другому, и входили в этот сложный мир, христианский мир. Вот у меня порою ситуация обратное. Я начинаю смотреть какой-нибудь фильм или сериал, и я чувствую себя дикарем. Абсолютно дикарем. Я не понимаю, про что это. Ну, например, смотрю «Бегущий по лезвию», вторую серию, вторую часть. Мне просто хочется выключить. Потому что там такое на экране, и столько этого, что я просто... Вот это не мое. А эти люди, насколько я понимаю, смотрят, им не хочется выключить, и «Игру престолов» смотрят, и это смотрят много чего. Как вы ухитряетесь быть не дикарями?
Мы молоды и прекрасны.
Вау, вы молоды и прекрасны.
Мы же в этом варимся, по сути.
Мы же закончили журфак, это прям наше прямое назначение. Понимать, разбираться. Ну, не очень приятно, ну и ладно.
Ага, не очень приятно, ну и ладно. Влад, смотришь современные фильмы, знаком с современной культурой, или ты предпочитаешь ее обходить стороной?
Я, к сожалению, или к счастью, не собираюсь даже от нее убегать, а вот этой современной культуры. Некоторые фильмы, некоторые передачи я смотрю, но несмотря на то, что у меня дома есть, вернее, появился недавно телевизор, я выборочно я смотрю какие-то только фильмы. И сталкиваясь с современной культурой, ну, смотря с какой ее стороной, на самом деле, Олег, потому что есть современная культура, которая вполне себе ничего и которая тебя привлекает, а есть, от которой хочется бежать, и от нее просто тошнит, в прямом смысле этого слова.
Тошнит, потому что ты просто человек, и это такая культура, или тошнит, потому что ты христианин?
Ты знаешь, есть какие-то вещи базовые, которые, ну, вне зависимости от того, христианин или не христианин, они как, ну, просто присутствуют, да, там, не знаю, воспитание, может, родители, мама, папа. И уход от этих каких-то базовых вещей, от культуры, от приличий, он, ну, не может не вызывать отрицательных эмоций, опять же, вне зависимости от того, христианин ты или не христианин.
А вот от чего вас в последний раз тошнило так? Мне прям интересно.
Прямо так, все, Маруся задала вопрос в упор, что называется.
Ну, вы задали очень такой щекотливый вопрос, потому что мне придется либо не отвечать на него, либо отвечать честно.
Давай честно.
Честно, я недавно видел передачу про некое событие, которое было в Вашингтоне. Это был парад определенных людей. Ага. Я думаю, не стоит называть, да, каких людей.
Но да даже все, уже нет, и так меня... тебя поняли.
Да, но даже не это меня возмутило, поскольку это уже, знаете, сопровождает нас на протяжении многих лет.
Привычки. А то, что,
ну, не, да, это плохая привычка, но тем не менее. Но то, что меня на самом деле поразило и возмутило, и просто я в шоке был в культурном от того, что там были отдельные шествия на этом параде людей, которые представляли огромные корпорации мировые, такие как Google, Microsoft, Uber, ну и т.д. и т.п. И они считали, как журналист писал, они считали честью спонсировать все это дело и участвовать в этом, ну, показывая свою вот близость к народу, так называемую. А, слушай, это меня, конечно, убило просто.
Но это, я боюсь, что убило бы, надеюсь, по крайней мере, что убило бы не только христианина. То есть тут...
Так я об этом говорю, да, что есть вещи, которые, ну, они просто базовые, и, ну, они вне зависимости от того, христианин ты или не христианин.
Так есть ли смысл христианину знакомиться с современной культурой? Есть ли смысл ему, что называется, быть в теме, следить за сериалами, следить за тем, что выходит, смотреть все это, как-то вот перерабатывать все это? Мы тут сидели на редакционной кухне и заговорили про, ну, старый уже сериал, «Доктор Хаус». Хаус.
Угу.
И
вот, прекрасный сериал.
Ну что, старый?
«Доктор Хаус» — это сериал на все
отличный
времена.
Сериал. Олег, отличный сериал.
Да ладно, так он сволочь. «Доктор Хаус»-то сам.
Он прекрасен.
Он кто? Он очень чувственный, очень на самом-то деле нежный, добрый, несчастный человек. Просто в такой маске.
Его просто нужно понять и прочувствовать.
Ну да-да-да. На самом деле это очень-очень нежный человек, как я, ну, понял его в результате всего этого фильма. И окончание этого фильма, это подтвердило мою догадку.
Я не досмотрел до конца. Вот, наверное, в чем моя проблема.
Это на самом деле один из самых прекрасно прописанных персонажей в сериалах, которые встречаются в принципе.
Ну, потому что для меня, я начал, по крайней мере, это все смотреть, это человек, которому до других людей, в общем-то, дела нет. Ему дело больше до себя, ему дело больше до того, что у него боль огромная. И понятно, что это боль не только физическая, это боль духовная, ее надо постоянно гасить. И вот ты сидишь и смотришь, не знаю, коллеги, ну, раз уж об этом и зашла речь, у меня было чувство опустошенности, и хотелось потом, не знаю, пойти Библию почитать и помолиться. А у вас? Особенно, Влад, у тебя?
Наверное, знаешь, Олег, я когда этот фильм смотрел, я посмотрел буквально за 4-5 дней, просто сел и посвятил вот несколько дней целиком, полностью просмотр этого фильма. Вот
вау, и жив остался.
Да, у меня было много рефлексий после этого фильма. Я смотрел в себя и пытался понять, как, ну, я прячусь также от своих эмоций, от других людей. И много, знаешь, находил таких моментов, когда я вел себя точно так же. Ну, не точно так же, конечно, да, но тем не менее. Мне кажется, что это прекрасный фильм для самоанализа.
Так вот именно об этом, друзья, сегодня говорим. Есть ли смысл христианину соприкасаться с современной культурой, с современной массовой культурой? Как с ней соприкасаться? Наши дикари, которые перестали быть дикарями, входили и переступали порог церкви. А если развернуть это иначе? Если представить себе, что вот христианин соприкасается с современной культурой? Мне тут писали сегодня уже по поводу того, что нет, не надо, надо просто от нее воздерживаться. Другие говорили о том, что надо, обязательно надо. А вы как думаете, есть ли смысл с ней соприкасаться или от нее лучше убегать? И другая часть этого вопроса. Часто в наших комментариях, в христианских комментариях на события, на явления современной культуры встречается вот такая попытка найти христианские аллюзии. Вот это про Христа, вот это библейский сюжет. Другие по этому поводу скажут: ребята, вы притягиваете за уши. На самом деле это сильно притянуто, как в том старом христианском анекдоте. Я хотел сказать, что это белочка, но правильный ответ — Иисус Христос. Да, вот вы делаете ровно то же самое. Вот не получается ли этого? И как относиться к этим самым явлениям культуры? Вот именно об этом хотелось бы сегодня поговорить. Комментарии по трансляции ведь слушатели могут оставлять. Марусь, ты их будешь читать,
конечно,
правильно?
Я их читаю. С нами пока здороваются и говорят, что «Доктор Хаус» не торт.
А кто говорил, что он торт?
Я думаю, что он торт.
Почему? В смысле, торт многослойный, что ли?
Такой многослойный, шоколадный и прекрасный.
Как этот герой
и
в Шреке?
Под глазурью.
Луковица.
Луковица, да. Шрек, он сам говорит, что он луковица, да?
Да.
Многослойная луковица. Вот, я, кстати, помню, как еще много лет, 15 назад, христиане спорили, стоит ли Шрека смотреть.
Знаете? Я это помню, кстати.
Ты помнишь?
Да,
ты
конечно.
Тоже спорила?
Мы просто смотрели с Марусей.
Ну, вам проще. Вы же не находитесь в христианской среде. Кстати, Олег, вот к твоему вопросу я хотела сказать, что ты не упомянул еще одну опцию по поводу этих самых христианских мотивов. Там либо это все про Христа, либо там это вообще все придумано. А есть третья опция, она самая распространенная, ну, на мой взгляд, насколько я понимаю. Я тебя слепила из того, что было.
Это в смысле?
Это в прямом смысле. Любой творец, хоть нынешний, хоть там какой средневековый, он создает свое произведение, опираясь на предшествующую традицию, хоть на какую-то. Там какие-нибудь христианские поэты поздней античности активно использовали языческие мотивы и аллюзии. Следует ли из этого, что они язычники? Да ни в коем случае.
Так подождите, сам Павел цитировал языческого поэта, Деяния 17 глава.
Так более того, очевидно, более того, там слово «совесть», которое апостол Павел употребляет, оно, очевидно, не библейское, то есть не ветхозаветное, оно взято из греческой философии нравственной. Это не делает Павла никак греческим философом, очевидно. То есть речь идет о том, что есть в культуре какой-то набор инструментов, какие-то устойчивые образы, которые у человека, независимо от того, верит он в это или не верит, они вызывают у него определенные аллюзии, вот, определенные сопоставления. Ты, соответственно, их засовываешь к себе в кастрюлю, а что ты в этой кастрюле сваришь, это исключительно твое дело. Ты христианские мотивы можешь использовать либо как оболочку чистую, например. Ну вот нужен тебе, например, институт церкви для каких-то твоих надобностей, а больше ты ровно ничего не хочешь сказать. Тебе надо продукт, например, продать на западный рынок.
Так.
Вот. А может быть, если ты, например, используешь образ Христа, как мне сказал мой начальник, в драматургии существует даже такой устойчивый термин, как «Христос в драматургии», «Христос в кавычках». То есть какой-то герой, у которого есть высшее предназначение, который этим предназначением исключительно
определяется. Ну, так это же просто бродячий сюжет.
Конечно.
Почему сразу Христос?
Имеется в виду применительно для нашей культуры западной, первое, что здесь всплывает в ум, это человек, это Бог, воплотившийся ради спасения людей, и просто он, это самый яркий образ, вот и все.
Ну, на самом деле, я бы, наверное, даже не подумала, я бы подумала про какие-то героические образы, но никак не про... Христа.
Это мне сейчас приходит на ум толкинисты, особенно в свое время было популярно все это движение, и мы читаем «Властелина колец», мы читаем, и мы видим христианские мотивы, да, а ребята читали, бегали, устраивали какие-то всякие там встречи свои и так далее, я не знаю, сейчас устраивают или нет.
Устраивают.
Да. А вот сколько из них реально думает про Христа, про спасение, и что тогда все, получается зря, что ли?
Но, да? Слушайте, просто... мне кажется, что на самом деле Толкина сюда мешать не стоит, учитывая бэкграунд Толкина. То есть вопрос в том, что христиане очень часто ищут христианские мотивы там, где, ну, казалось бы, ну, откуда им там взяться?
То есть у Толкина они могут быть, потому что Толкин христианин, очевидно, что они есть, а ты про ситуацию,
ну,
когда
и он, в принципе,
изначально...
весьма осознанно закладывал да. такие
Но
мотивы.
Вместе с тем он весьма осознанно закладывал туда языческие мотивы, и лейтмотив, главное, так сказать, его желание создать свой эпос заключалось в том, что он хотел создать новый английский эпос, что было весьма актуально в условиях Второй мировой войны. Вот он его и творил. А ты не сотворишь эпос без языческих мотивов, хоть ты убейся.
Да, в любом случае, Толкин хотя бы хотел что-то вложить, а представляете, каково авторам, которые, я не знаю, там просто лютые неверующие, и тут люди находят какие-то глубокие мотивы в их произведении.
Это как аналогия с синими занавесками.
Можно я немножко вклинюсь?
Да нужно,
да, мне кажется, что, друзья, на самом-то деле, поскольку мы все живем в контексте христианской культуры, все я, и верующие, и неверующие, и маньяки, и благочестивые люди, мы все росли, развивались, получали воспитание от людей, которые, в свою очередь, тоже росли и развивались в христианской культуре, да? Хотим мы этого или не хотим? И многие люди просто, ну, как-то подсознательно, опять же, даже не желая этого, включают, я имею в виду творческих людей, в свои произведения какие-то, ну, мотивы, которые мы воспринимаем как христианские, да, а они их не воспринимают как христианские, но... подсознательно использовать все равно. Я не от этого не перестаю быть христианским на самом-то деле. Ну, никак.
Но ведь для современной культуры характерна еще одна вещь. Ты говоришь про бессознательное использование христианских мотивов, такое цитирование косвенное, может быть. Но сейчас же актуально еще и другое, совершенно сознательное, а отвержение или опровержение христианских мотивов. Вот я покажу, ну, кстати, не только сейчас, да, один из самых неприятных, один из самых глупых, я бы сказал сам, может быть, это моя оценка, один из самых глупых героев Джейн Остин по профессии пастор. Он пастор.
Это мистер Коллинз.
Он мерзкий. Вот.
Я уверен, что такие пастора существуют, Олег Валерьевич.
Более того, Джейн Остин это знала не понаслышке.
Да, она дочь пастора, по-моему, да? Или что-то какая-то история была?
И, между прочим, Остин сама по себе верующий человек. Это очевидно по гордости и предубеждению. Может быть, меньше, чем Шарлотта Бронте. Джейн Эйр, конечно, безусловно, религиозное произведение. Но тем не менее. Пародия на пасторов, ну и что? А у Шарлотты Бронте тоже, между прочим, она так проехалась по глубоко религиозному главе этого самого приюта и таким его лицемером изобразила, что просто антиклерикалы отдыхают, нервно курят в сторонке.
А нам, кстати, пишет Анастасия Розыкова по поводу нашей беседы. Христиане ищут везде христианские мотивы, особенно в современной культуре, для того, чтобы доступным языком говорить о Христе и Библии на нормальном, доступном и понятном языке.
Ну, я согласна с Настей. Для миссионерских целей христиане действуют именно так.
А не получается
это
ли за счет этого...
Это коварно на самом деле.
Вот!
А чё бы нет?
Да используют продукт других людей в своих целях.
Но авторское право.
Рома то же самое делал Павел, на самом деле. Он использовал чужой продукт и доносил простую евангельскую весть, используя достижение чужой культуры.
Можно на это сказать, что современные авторы, например, тот же Джордж Мартин, делает то же самое. Он тоже для своих целей использует христианские мотивы, но проводит какие-то совершенно другие идеи. Почему нет? Есть общая сокровищница культуры, где каждый принес, ну, что ему Бог дал во всех смыслах. Или не дал, или не додал. Это уж как угодно. И из этой сокровищницы каждый тянет то, что ему надо, и лепит своего Франкенштейна. Но или ведь... не совсем Франкенштейна.
А нам еще пишет Я извиняюсь, перебиваю, но тут комментарии. Джин Михайлова пишет: согласна с Владом по вопросу самоанализа. Некоторые сюжеты современных фильмов помогают раскрыть себе что-то новое. Я часто задаю себе вопрос: а как бы я поступила в данной ситуации? Это способ проанализировать свою жизнь.
Да, это все на самом деле действительно очень здорово, но действительно, с другой стороны, получается и передергивание. То есть я читаю, я вижу не то, что автор хотел заложить в этот текст. Я вижу то, что мне хочется там видеть, да, вот мне хочется это представить как христианское. Я имею на это право?
Но есть такая теория в литературоведении, насколько я знаю, что, в принципе, текст написан, ну, как зеркало во многом, да, то есть ты читаешь, и как бы один прочитал, вытащил оттуда одно, другой вытащил другое, ты читаешь книжку, и если книжка тебя зацепила, книжка может быть только про тебя. Уж что там тебя зацепило, и что ты счел в этом деле главным, это уже твое дело. Другое дело, когда ты говоришь, вот, с объективной точки зрения, там, например, какой-нибудь Льюис на первое место поставил именно язычество. Вот был он убежденный язычник, и через это, и через этих своих фавнов и так далее, он захотел это сделать.
Но
вот, например,
тут реалии противоречат такому утверждению.
А вовсе
не
нет. А вовсе нет. Ну, сам Льюис, конечно, сам Льюис, когда его спрашивали, вы написали там апологию христианства, он говорит, что нет, я просто себе представил фавна, вот это железный фонарик, оно как-то так закрутилось, завертелось и так далее. Даже он открещивался от того, что он там сознательно взял и что-то написал. Да, реалии есть. Ну а как быть там с какими-нибудь фавнами и с прочей греческой нечистью, которая у Льюиса полно? Да, с объективной точки зрения, конечно, можно доказать, что ну, в общем-то, это в большей степени аллегория христианская, чем что бы то ни было
но,
еще.
Но это, знаете, как ученики в школах, так, в принципе, студенты в университетах шутят о том, что когда читают какое-то произведение, там черный ворон, и преподаватель такой: черный ворон, это была... вот в это закладывался какой-то сакральный смысл, а писатель на самом деле просто хотел написать про черного ворона.
С Льюисом особая история на самом деле. Оксана, очень здорово, что ты на это сослалась сейчас. Алистер Маград писал его замечательную совершенно книгу о Льюисе, я не помню, она есть по-русски или нет. Там у него в предисловии блестящая картинка, она меня поразила как раз по поводу почвы, выходящей из-под ног. Продолжаю вот эту твою тему. Я, естественно, сейчас не буду буду точно цитировать, я просто перескажу. Он говорит, мы, современные христиане, привыкли видеть Льюиса как такого апологета, представителя традиционного, такого хорошего, но современного евангельского христианства. А что бы вы сказали, спрашивает Маград, если бы вы увидели Клайва Льюиса, удобно устроившегося после сытного обеда с большой кружкой любимого им пива и огромной трубкой, рассуждающего о доказательствах бытия Божьего и о христианстве в мировой литературе. Вот, понимаете, то есть, есть определенные картинки у каждого из нас. Если он христианин, он должен быть вот такой, как та церковь, в которую мы ходим, допустим, да? А вот тот же Льюис берет и не вписывается. Так же и с другими культурными реалиями. И вот тогда наступает вот тот самый культурный шок, о котором мы сегодня говорим. Наташа, я тебя перебил, кстати говоря, по поводу университета и студентов. И
черного ворона.
Черного ворона, который что ты что-то вьешься, да? Друзья, пока вы размышляете, пока вы собираетесь мысли, что с этим делать? Кстати, я хочу упростить вопрос для слушателей. Скажем так, ходили вы за последние полгода в кино? Вот хотя бы раз. Если да, что смотрели? И как вот это совмещается, и должно ли оно совмещаться, может быть, не должно, может быть, вообще не должно совмещаться с вашей христианской верой. Помогает, мешает, никак не соотносится, вообще никак не соотносится. Напишите нам об этом. А мы пока послушаем одного человека, которого сегодня с нами нет, но без которого передача «На пороге церкви» не была бы передача «На пороге церкви».
Максим Белозеров.
Он
что
сам.
Он об этом думает?
Максим Белозеров, правда, не об этом. Я его спрашивал про защиту диплома.
А, ну, понятно.
Где произошла встреча между христианским и светским. Там было интересно, потому что люди, комиссия сначала не понимала вообще, про что идет речь. Вот. Максим резюмирует происшедшее в коротком таком спиче. Максим, прежде всего, поздравляю с защитой диплома. Хотя, кажется, это была не защита, это скорее была презентация. Как у тебя ощущения?
Во-первых, спасибо за поздравления. Во-вторых, ощущение у меня, что это была не презентация даже, а пресс-конференция научная. Потому что наши работы вводили членов аттестационной комиссии в долгие дискуссии, спорили они друг с другом, и мы как-то отходили уже на второй план. Вот, но, в общем, положительно и радостно, конечно.
3 года сотрудничества с Теосом. Что тебе это оставило, что тебе это дало?
Мне это дало, во-первых, профессиональные навыки. Я очень за это благодарен. Я теперь авторитетно могу заявлять, что радио — это не так просто, как я думал. Это интереснее, чем я думал. И если говорить о специфике радио Теос, то это был очень интересный опыт. Все эти 3 года мне никогда не становилось скучно, по крайней мере, работать на этом радио в этой специфике.
Мне кажется, кстати говоря, на защите некоторые из членов комиссии, немногочисленной комиссии, не сразу вообще поняли, про что речь, зачем.
Да, и сразу спросили, у нас что будет сегодня, пропаганда религии?
Слушайте, а я вот скажу, что, по-моему, я никогда не слышала у Макса такого счастливого голоса. Сразу понятно, что человек только что защитил диплом.
Вот в студии он звучал по-другому.
Да, он говорили, какой суровый молодой человек и так далее.
Но подождите, вот пропаганда религии, вот это замечание, которое было, пропаганда религии. А многие из нас, идя на фильмы, особенно христиане были старшего поколения, если мы вдруг узнаем про фильмы, мы говорим, а что сейчас будет? Пропаганда неверия? Даже диснеевский какой-нибудь мультик. А что сейчас будет? Пропаганда нетрадиционных отношений?
Слушайте, это на самом деле очень странная позиция. Это изначально продукт, который ты еще не посмотрел, воспринимать в штыки.
Так, а то же самое произошло и на вашей защите диплома. Первая реакция – ваш диплом не читали. Говорит, а что будет? Пропаганда религии? Почему это в нас?
Ну, потому что есть какие-то ключевые слова, на которые ты сразу реагируешь, как собачка.
Потому что собачка Павлова, вот так прямо, лампочка включается.
Если
там,
честно,
там,
вот,
отделяется.
Олег, я вот сижу, слушаю и не въезжаю. То есть я понимаю умом о проблеме, о которой ты говоришь, но я ее не понимаю сердцем. Может быть, потому что эта проблема мне чужда. Ну, объясню, в чем дело. А христианин ты или не христианин, ну, ты живешь вместе со всеми. Если ты там какой-нибудь амиш, какой-нибудь отделенник и так далее, тогда другое дело. Вот, ну, тогда у тебя нет ни интернетов, ни телевизоров, ничего-ничего. Ты сидишь себе, у тебя исключительно своя культура, свой язык и так далее. Но тогда ты, собственно говоря, и не паришься. Если ты не живешь в какой-то отдаленной глуши, у тебя есть интернет, и если ты молодой человек, естественно, что так или иначе ты живешь ну, в той культуре, которая общая для всех. И мне не очень понятно, в чем, собственно, современность вот этого смущения, что ли, вызова современной именно культуры. А что так не было во времена поздней античности, к примеру?
Да мы тогда не жили, поэтому не знаем.
Ну, Олег, я, конечно, в это время тоже не жила. Вот, но...
Я сказал, мы, конечно.
Вот, но как религиовед я более-менее знаю, как это происходило. Я вот сколько не читаю самых разных историй и про реформацию, и про времена там поздней античности, и про темные века. Короче говоря, 2000 лет христианства, как-то вот христиане жили себе и жили в той культуре, которая их окружала. Вот увидели они какую-нибудь там платоновскую философию, взяли и на ее языке пересказали христианские догматы. Насколько хорошо это получилось, вот сейчас многие ставят вопрос, но тогда же получилось, и это не вызывало лишнего смущения. Споры богословские происходили по поводу того, насколько точно выражение, насколько точно подобран термин, а не по поводу того, ой, какой ужас, богомерзкие язычники. Не, по этому поводу, конечно, какие-то высказывания были, но лейтмотив был такой, ну а что, вот ты христианин, как сказал апостол Павел, для иудеев я иудей, для эллинов как эллин. Сам апостол Павел был человеком и еврейской, и языческой культуры. Никак это его не смущало. В чем проблема? Для христианина, ну, остается самым главным его посвящение Богу, ну, насколько я понимаю. Вот. И, собственно, все, что он видит, все, что он потребляет, он просто, как сказать, выстраивает в соответствии с этим своим главным замыслом в жизни. Увидишь ты там что-то христианское, хорошо. Увидишь ты что-то полемизирующее с христианством, так это же хорошо. Нужно знать разные точки зрения, которые в обществе существуют, потому что тебе с этими людьми разговаривать. Это не вызов современности, это всегда так было.
Да,
в чем проблема?
Нам пишет Джин Михайлова. Мы же не впадаем в крайности. Приоритет для верующего всегда будет Священное Писание. Но это не говорит о том, что теперь кроме него ничего нельзя читать или не стоит смотреть.
Вот.
Мне очень нравятся фильмы, снятые на реальных событиях, через которые действует Бог.
Послушайте, например, может быть, все резко... Влад, извини. Сейчас. Может быть, все резко изменилось. Я помню, лет 10 еще назад мы проводили... Был тогда такой русско-американский христианский институт в Москве. Мы проводили собеседование со студентами, которые поступали в институт из верующих семей, потому что христианское учебное заведение. И у нас были совершенно четкие ситуации. Может быть, это уже изменилось. Влад, расскажешь потом, потому что ты ведешь главную тему, ты с баптистской церковью активно сотрудничаешь и так далее. Значит,
мягко говоря, активно.
Да, мягко говоря. Девочка 18 лет поступает, внимание, на филологический факультет. Пишет очень плохое сочинение. И когда ее спрашивают на собеседовании, скажите, пожалуйста, какие ваши любимые авторы и ваши любимые книги? Она отвечает... Причем отвечает очень гордо. Я кроме Библии и школьной программы ничего не читаю. Вот так. Я понимаю, что это уже исключительный случай. Ну и более того, помнится недавно, уже давно на самом деле, когда выходили книжки про Гарри Поттера, нам говорили о том, что читать их нельзя ни в коем случае, ибо они разлагают, потому что там есть духовно опасные вещи. И, собственно, многие не читали. Влад, это все изменилось?
С одной стороны, изменилось, с другой стороны, стало еще хуже.
Это как это?
Рассказываю. Когда я пришел, чуть больше уже 2 лет назад на радио ТЭОС работать, и как раз-таки была передача первая, это главная тема, да, баптистская передача, вторая «Глас народа», у меня была большая проблема с тем, серьезно, большая проблема, с тем, кого приглашать на радио, потому что предполагалось, что этот эфир будет, с одной стороны, баптистский, но, с другой стороны, он будет рассчитан на людей не в теме, скажем так, да, не в теме. И оказалось, что многие пастора, они, или пасторы, как уж правильно, да, многие служители, они абсолютно не в состоянии разговаривать нормальным человеческим языком. Более того, когда я в частных, в личных беседах с ними общался, задавая вопрос, как много вы говорите Евангелие неверующим людям, да, когда вы последний раз общались с неверующими людьми, выяснилось, что 90% из них вообще этого не делали ни одного раза за последний год.
Подожди, но я правильно понял, что это относится к пасторам и служителям, которым за 50? То есть есть молодая поросль, которая другая.
Нет. В том-то и дело, что среди них были и пастора, которым там 35-37.
Вообще, Крангаус советует говорить пасторы. Ну ладно, не знаю, понимает ли Крангаус
пасторы,
в русском
пусть
языке.
Пусть будут пасторы, да. Дело в том, что люди, которые приходят в церковь, они, если они, у них очень тяжелый бэкграунд был, они приходят в церковь и моментально погружаются в этот мир, он им нравится, он их привлекает, и они очень многие, ну, вещи быстро перенимают и применяют в своей жизни, да, прикладывают
к себе. Я как пастор понимаю, почему, потому что если у них тяжелый бэкграунд, у них их эти боевики, и это эротика, и это все, их все это достало, им хочется оттуда убежать.
Ну да.
И человек реально вот по-настоящему меняется, он другим становится, и тогда, допустим, с той же Марусей или Наташей ему разговаривать будет сложновато. Вот, хотя Маруся и Наташа люди натренированные, давно уже не дикари.
Ну, нам тоже будет сложновато, я думаю.
Да вы уже да, пытались.
Он просто не умеет, да, этот человек просто не умеет, понимаете? Он сначала погружается в этот мир, он пытается говорить, скажем, Евангелие или общаться с другими с людьми, сохраняя, как бы, получает, ну, свою веру, да, он боится заразиться или вернуться в тот мир, из которого, да, он что-то убежал. Да. А потом он настолько привыкает жить в, этом, в этой субкультуре христианской, что даже когда иногда он вырывается из нее и приходит, не знаю, там, в кафе пообщаться со своими одноклассниками, он понимает, что он абсолютно инородный, чуждый элемент в этой компании. Он не умеет. И да, эти люди, многие, не читают каких-то книг и не смотрят каких-то светских фильмов, опять же, боясь там типа заразиться, как бы, да, грехом от этой литературы. А в результате получается, что они, ну, тупеют.
Вот, я как раз хотела сказать, разве вот такая слабость может стать оправданием быть необразованным, непродвинутым человеком, оставаться просто в том состоянии, в котором ты есть, и так всю жизнь жить?
Но если это образование уводит меня от какой-то стабильности в жизни, к которой я шел, ну, я говорю так вот языком такого человека, к которой я шел много лет, меня вот кидало в одну сторону, в другую сторону, я больше не хочу.
Ну, ты же пришел, ты же как бы сжился с собой. А у тебя есть какие-то свои уже мнения, моральные устои, концепции, принципы. А если ты истинно верующий, то, в принципе, такие вещи не должны тебя сбить с твоего пути.
А это апостол Павел говорит, наверное, вот я об этом тоже по поводу...
Глиняных сосудов.
Да, о глиняных сосудах и о немощных в вере, то есть эта история-то, она существует. Но, Влад, к тебе вопрос. Не получается ли, что вот этими нашими заходами, когда мы говорим, допустим, в той же раскадровке или в новых проектах, которые мы сейчас отрабатываем и согласовываем, и думаем, в каком виде они будут дальше или вот развиваться, да, что с ними будет, не получается ли, что мы христианам даем соблазн? Мы ставим им подножку. Мы говорим, что вот ты считал, что твоя вера крепкая, а оказывается, вот тебе волны современной культуры, и твоя вера что-то начинает трещать.
Нет, я думаю, что мы им показываем, что вокруг них еще есть богатый мир, и в этом богатом мире есть люди, возможно, неверующие, но они от этого не перестают быть людьми.
Ну и кроме того, христиане тратят столько времени на то, чтобы ругаться с убежденными атеистами, которых ничтожно мало.
Слушайте, христиане тратят огромное количество времени, чтобы ругаться и друг с другом.
Про это, Маруся, уж и молчим. Возьмем христиан, которые полны миссионерского рвения, и на кого? Ну вот кроме язычников, что хотя бы более-менее понятно, они направляют свои усилия на атеистов, которых ничтожно мало, и с которыми в России во всяком случае разговаривать сложно, потому что уровень Ричарда Докинза или Стивена Хокинга или тоже Сартра или Камю — это уровень, увы, не наших российских атеистов, к сожалению. Мне обидно за атеизм, при том, что я сильно далека, естественно, от этой позиции, вот, потому что за атеизмом есть какой-то интеллектуальный бэкграунд, здесь его, ну, здесь с ним достаточно сложно, но самое-то главное, Бог бы с ним, просто этих людей ничтожно мало. Услышала несколько месяцев назад умное слово, им щеголяю. Вот, а большинство людей в нашей прекрасной стране – это апатеисты.
Это кто?
Апатия плюс атеизм. То есть это люди, понимаешь, вот атеисты – это человек, который Бога ревностно отрицает. Агностик говорит: я не знаю, есть Бог или нет, но он задается этим вопросом. А апатеист, ему, в общем, все равно.
Это остальные нормальные люди.
Это просто уставшие, нет, это просто уставшие люди, которые не думают.
Нет, нет, я не согласна. Апатеисты бывают разные. То есть если человек равнодушен, например, к вопросу, есть ли Бог, это не значит, что он равнодушен к вопросам мировоззренческим, к вопросам личного смысла. Просто кто Кто сказал, что это обязательно сводится к вопросу существования Бога? В том-то и дело, что вариантов поиска мировоззренческого может быть очень много. И когда с людьми разговариваешь именно вот с такими, то понимаешь, что им все это интересно. Они просто, когда слышат слово «церковь», «благодать» и что-нибудь такое, они сразу пугаются, потому что сами верующие зачастую не знают, что это такое. Вот. Просто ради примера приведу такую историю. Была я в Красноярске, выступала с семинаром перед тамошней протестантской молодежью. Ко мне подходят двое девушек и говорят: слушайте, говорит, вот вы какую-то суть, ну, христианства объяснили так, как мы до 7 лет до этого понять не могли. Мы, говорит, как-то столкнулись с ситуацией, что наша неверующая подруга в простоте душевной спрашивает: а что такое быть с Богом? Она не хотела подколоть, она хотела узнать. Она
говорит, мы зависли. Отличный вопрос.
Мы не знаем, как ей объяснить. А самое главное, мы не знаем, как объяснить, потому что мы сами не в курсе. Ну вот что-то такое, вроде ты понимаешь, а что? Тебя человек спрашивает, заинтересованно спрашивает, хочу понять. Ты не знаешь, что это такое. Так вот.
Нас тут тоже спрашивают, говорят, объясните, что такое покаяться, только простыми словами.
Ну вот именно, хотелось бы, да.
Да, вот без вот этих вот наших.
Просто разговор о вере, когда он касается вопроса существования Бога и прочего богословия, он упирается в то, что мы бесконечно будем пытаться определить термины, в которых сами верующие, скажем честно, плутают. Поэтому ничего нового здесь, особо современного нет. Это практика христианства последних 2000 лет. Когда разговор с людьми других убеждений или еще не определившихся убеждений строится не на непонятном богословии, вот, а на современной культуре.
Но иными словами, эта культура дает нам язык для того, чтобы разговаривать с людьми.
Да, язык нейтральный. Это как я знаю французский, ты знаешь русский, но мы оба знаем английский. Он для нас, ну, как сказать, это язык такого
не
культурного
родной,
общения.
Но договоримся.
Да, в том-то и дело. И, может быть, договориться так получится значительно быстрее. Более того, я скажу, что верующие дети, скажем так, дети из верующих семей, у них мелькало в голове, как в глазах какое-то понимание, когда им говоришь, например, ну, что-то разбираешь про жертву Христа, ты ссылаешься на Гарри Поттера, сразу в голове включается понимание.
А они родителям, может быть, не признаются, что это читали. Они родителям не скажут об этом.
Катя Горбунова, одна из наших уважаемых ведущих, неоднократно замечала, что верующие же потихонечку все смотрят то же самое, но почему-то страшно боятся признаться. Причем не обязательно, что в церквях за это ругают или как-то порицают, а вот просто как-то я вот втихаря смотрю себе «Игру престолов» или почитываю Гарри Поттера, я могу это обсудить с друзьями, но сказать пастору, да вы что?
Кстати, от этого недалеко до лицемерия, на самом деле. Я один в церкви, другой я где-то там, где-то еще.
Просто зачем это надо, непонятно.
Да. Интересно, что вот возвращаясь к защите, которая была на этой неделе у наших коллег, МПГУ, где они учатся, оказался очень открытым к Радио Теос, при том, что это христианская станция, причем при том, что было понятно, что это во многом евангельские христиане. И я побеседовал с Михаилом Сидоренко, одним старшим преподавателем, если я правильно помню, доцентом кафедры. Какой же кафедры? Коллеги, помните кто-нибудь из вас?
Института журналистики, коммуникации, медиаобразования, направление журналистика.
Как-то это быстро, легко и скучно сказал. Давайте послушаем, как он ответил на мой вопрос относительно того, не опасались ли они, не опасался ли институт, что студенты сотрудничают с христианской, а то и евангельско-христианской станцией.
Чего тут бояться? Я считаю, что две такие неисчерпаемые, важные и всегда актуальные темы для журналистики – это а) тема социальная, б) тема культурная, культурологическая. В принципе, христианское радио – это история, которая эти две темы совмещает, поэтому, ну, это отличный опыт.
Вот так, чего тут бояться? Значит, они не боялись, а мы, христиане, порой боимся либо посмотреть, либо прочитать что-то, либо признаться, что мы это смотрели или читали.
А у нас, между прочим, есть звоночек.
Да, давай послушаем.
Здравствуйте.
Алло. А вот не слышно ничего, к сожалению.
Ну, это, видимо, был христианин, который испугался.
Слушайте, не надо наезжать на слушателей, ладно? Хотя, есть ли, Влад, к тебе вопрос, есть ли фильмы, которые ты не будешь смотреть, и книги, которые ты не будешь читать, именно потому, что ты христианин?
Вы знаете, когда-то я перечитал Генри Миллера.
О, обожаю Генри Миллера.
Вот. Вот его «Тропик рака», «Тропик козерога», да?
Там еще много всего интересного.
И так далее, я сказал, да, и так далее. Но вот, наверное, сейчас я бы не хотел бы его перечитывать.
Почему?
Я, на самом деле, боюсь представить, как вы его вообще читали.
Ну, почему? Потому что, Олег Валерьевич, наверное, вам нужно самому открыть эту книгу и понять...
Нет, мне кажется, не стоит.
Значит, коллеги, я тут на этой неделе читал «Русскую красавицу». Я не знаю, как это сравнивается с Ерофеева. Это, конечно, разные истории. Ладно, попробую почитать.
Вот, ну, а фильмы, ну, конечно, я бы не стал смотреть фильмы понятного содержания. И есть фильмы,
а которые... почему? Это же понимание человеческой сущности, бла-бла-бла и так далее.
Я эту сущность пойму со своей супругой, ну, в отдельном порядке.
Нет, прекрасно. На самом деле хочу поддержать, ну, вот, что, в принципе, даже невоцерковленные люди не всегда хотят понимать эту сущность и наблюдать за там ней.
Мы посмотрели тут с Наташей недавно один фильм, выдвигавшийся на Оскар, и остались в некотором недоумении.
Что он вообще мог не в принципе выдвигаться на Оскар, а быть созданным.
Быть
зачем?
Снятым.
Да, быть снятым, да. Зачем?
Ну так вопрос, зачем? То есть вопрос здесь скорее не убеждений, а чистой эстетики, может быть. Вот есть вещи, которые смотреть неприятно. Есть вещи, очевидно, бесполезны. Но как Наташа сказала, что ты читаешь книгу или смотришь фильм, и ты не понимаешь, зачем.
А потом
это не зависит от религии. Это просто вот оно, либо оно нужно, либо нет.
А потом есть еще вещи, которые ты посмотрел или прочитал, и ты понял, безвкусица. И ты это понял независимо от того, христианин ты или не христианин. Главное, чтобы у тебя вкус был все-таки развит. Иначе ты этого не поймешь.
Друзья, я хочу поднять такую тему. Мы знаем тенденцию, что в последнее время для того, чтобы фильм вышел в прокат и стал популярным, это, в принципе, касается сериалов и книг, должен быть черный человек, должен быть человек нетрадиционной ориентации, и в том числе должна подниматься вот тема веры. Как вы к этому относитесь?
Это ты про эксплуатацию тему веры, да?
Да, да, того, да.
Сейчас хайповая тема, да, которую все пихают куда можно, куда нельзя, и вот как это воспринимаете вы?
Так в Америке еще одна грань этой ситуации, чтобы молодая, допустим, группа, музыкальная группа, музыкальный коллектив начала записываться и приобрела популярность, если она особенно на юге Соединенных Штатов, вот должно быть что-то христианское. И есть даже такие пародии, что, слушайте, ну, ребят, ну, сначала сделайте эту песню христианскую, потом вместо Бога поставьте женщину любимую.
Олег, к этому я вспомнила из доклада на одной из конференций. Человек рассказывал, что молодые ранние рок-н-ролльщики, так, 40-х, 50-х годов, дети богобоязненных родителей, как водится, для того, чтобы родители не сильно им давали по башке, говорили, что когда они пишут что-то про любовь, они ж про Бога, они про Христа. На самом деле они писали для любимой девушки, а говорили родителям, нет-нет-нет, все про исключительно Jesus Christ.
А я вспоминаю советские времена, когда выходила, допустим, Льюис, «Лев, колдунья и платяной шкаф», и в предисловии было написано о том, что Клайв, это, по-моему, 78-го года, что ли, издание, о том, что нужно же это было выпустить в советские времена, написано о том, что Клайв Льюис был антифашистом, и вот под этой самой как это, White Witch, белая, кто она, колдунья. Он понимал Гитлера, значит, немецкий фашизм, и силы, которые противостояли, это вот эти дети, и, значит, вот Аслан. И это было сделано просто для того, чтобы выпустить. То есть ничего нового в этом нет. Это же никак не велосипед люди изобретают, да? Они просто пользуются тем приемами, которые уже были до этого.
А у нас снова звоночек, может быть, в этот раз получится.
Давайте попробуем. Алло.
Здравствуйте.
Самого наидобрейшего всем.
Здрасте, как вас зовут?
Особенно каждому в отдельности.
Александр Гончаренко, здравствуй.
Прямо вот так.
Слава Александру, брат мой.
Что скажете, Александр?
Я чуть-чуть хотел вернуться. Вот у вас предыдущая была такая короткая тема обсуждения. Можно ли рассказать какими-то сторонними произведениями о вере? И вот мне кажется, что все эти произведения пишутся не для того, чтобы рассказать о своей вере. Ну, невозможно рассказать о вере, о чем-то таком, что не имеет физического воплощения, в том числе и в словах. Тем более, невозможно об этом рассказать. И любые книги, произведения, музыка, неважно что, это уже последствия веры. И они не для того, чтобы объяснить, а просто вот как вера это делает и все.
Александр, ну, спасибо большое.
Подождите, а если пишет человек, у которого нет веры, или снимает человек, у которого нет веры, что тогда, что там делает?
А по продукту будет видно, что это пустой продукт. Вот только что вы стали говорить о пустых вещах.
Но...
Вот если у человека нету веры как таковой, неважно, в Господа Всевышнего или в растафарианство, продукт будет пустым.
А как же Ингмар Бергман, один из самых великих режиссеров, сын лютеранского пастора, который, по собственным словам, утратил веру и вместе с тем снимал сильнейшие фильмы как раз про молчание Бога, и, на мой взгляд, на религиозную тему никто сильнее не снял. По крайней мере, пустыми его фильмы точно не назовешь. Как же быть с этим?
Смотрите, я читал такого... Филипп Янси. Наверняка вы тоже о нем знаете.
Ну и читали, и даже лично.
И проведя аналогию, вот у него книга называется «Где же Бог, когда я страдаю?». И когда читаешь это название, некоторым людям кажется, что это книга о том, что Бог молчит, когда человек страдает. Но на самом деле о чем пишет Янси? Также и у Бергмана. Он говорит, что он утерял веру, но мне кажется, то, что дает Всевышний, и однажды человек почувствует это, он может сознательно отказаться от этого, но это все равно будет в нем. Это не принадлежит нам. Это дал нам Создатель, и мы можем это заглушить в себе, но убить мы не можем. И Бергман все равно все свои произведения всегда делал с учетом того, что у него внутри.
Иными словами, декларация, некая озвученная декларация, еще не значит, что так оно и есть на самом деле. Человек может, он даже может чувствовать, что он потерял веру, но вот это вот стремление души к Богу, оно все равно остается. Вы про это?
Да, и у каждого человека.
Александр?
Это мое мнение.
Александр, спасибо. Спасибо большое. Слушайте, не могу, я понимаю, что не все, что мы подготовили сегодня, успеем послушать, но все-таки хотя бы маленький кусочек вашего научного руководителя, дипломного, она как раз об этом же, между прочим, о многом говорит, Светлана Юрьевна Ермолаева. Давайте мы его быстренько послушаем.
Для меня первично, и вообще для всего педагогического состава нашего института, первично воспитать человека, личность. Но это не исключает их стремление к успеху. Только путь к успеху может быть разный. Он может быть по головам, он может быть идти через сердце.
Сотрудничество с христианскими СМИ для вас это не было, я не знаю, такой новой, непонятной, неизведанной и, соответственно, несколько пугающей территорией?
Абсолютно нет, потому что много у нас дипломных работ посвящено, было ранее, анализу как раз религиозных, христианских СМИ. Вот сейчас у меня одна девочка будет защищаться послезавтра, она изучает мусульманские СМИ, потому что турчанка, и тоже это не случайно. А потом у нас есть серьезные предметы, которые включают в себя изучение этого вопроса уже в учебном даже плане. Ребята хорошо ориентируются в религоведении, у них есть такой специальный предмет. Они хорошо изучаются в религиозном искусстве, потому что у них есть предмет «Русская художественная культура». Они хорошо ориентируются в иконописи. Ну, а потом сегодня же это очень важно, учитывая межконфессиональность и остроту конфликта между конфессиями, воспитывать толерантную личность, это задача номер один сегодня вообще.
У меня такое ощущение, что идет строительство мостиков. Вот мостиков от людей воцерковленных или верующих к неверующим и обратно. И потом возникает такая история, когда мостик построен, и нам уже надо по этому мостику запустить то, что мы хотим донести до мира. Конечно, мы не хотим просто, чтобы люди знали о том, что где-то есть церковь. Мы хотим, чтобы люди знали, что Иисус спас нас, Иисус умер за них, и они могут принять это спасение, получить это спасение. Но если отделяться от культуры, то мостика уж точно никак не получится. Не знаю, насколько мы, правда, способствуем построению мостов здесь, на Теосе. Как думаете, коллеги? Что получается, что может быть.
Судя по тому, что здесь сейчас в студии собралась очень разношерстная компания, я думаю, ответ очевиден.
Шерсть у нас разная.
Но смотрите, как минимум весь наш курс, даже поток журфака, точно послушал хоть несколько передач и тоже как-то проникся и
задумался.
И никто
не плюнул нам в лицо.
Да, что очень важно.
А в спину?
И в спину тоже.
Слава Богу.
Может, они просто толерантные у вас?
Да, они хорошие.
Как? Да? Влад, за 15 секунд ответь. Есть ли способ от толерантности перейти к покаянию?
Да, есть. Главное быть человеком при этом. Ну, то есть, если христианин остается человеком, то у него есть возможность, а не сектантом каким-то, да, то у него есть возможность достучаться до сердца любого толерантного человека и сделать его еще более толерантным, только в хорошем смысле слова.
Коллеги, поздравляю, что вы перестали быть студентами.
Спасибо.
Студия Плюс. Знаете, о чем через неделю будем говорить? О футболе.
Прекрасно.
Хороших выходных всех, друзья. Всем пока.
Всем пока.
До свидания.